Вообще настрой какой? Что-нибудь послушать или пообщаться, задавать вопросы и решать проблемные моменты? Здорово.
Мне кажется,
надо кларивалитически послушать, сначала размять. Да, потому что не хотелось бы там правила повторять или что-то еще такое монотонное. А хотелось бы несколько тем задать, пообсуждать и выработать некоторое мнение, консолидированное. Давай, Игорь, может тогда ты общую часть начнешь?
А, ну да, хорошо. Время есть, да?
Красно.
Если кто подойдет, я думаю, они это легко прочитают. Итак, во что мы играем? Вот Ведьмак, столица мира, Омск, 13-15 августа 2010 года. Так, мы планируем игру сделать, то есть человек на 150-250. Формат игры — игра в город и игра в войну. Две такие, я бы сказал, совокупности, потому что это две системы взаимосвязанные, да. Город влияет на военные действия, военные действия влияют на город. В городе, значит, насыщенная острая такая конфликтная, социально-политическая, экономическая, классово-расовая игра. Да? То есть масса проблем у обычных горожан возникает, вплоть до того, что нечем заплатить налоги, не на что, значит, дочь выдать замуж, нечего покушать и так далее. На войне конфликт понятен, да, основной. Там нужно дать морду и получить медаль. Вот, собственно говоря. Значит, то есть локальный такой регион из мира Ведьмака мы выбрали город Новиград, крупный торговый политический центр целого региона и, пожалуй, самый влиятельный город в некоторых смыслах, беспрецедентное явление для того мира. Новиград, значит, в силу безграничного авторитета и ранга Новиграда в свое время вышел из состава Редании и стал городом независимым. Будучи изначально городом независимым благодаря тому, что именно церковная власть там была крайне сильна, иерарх, наисильнейшей религии данного мира, иерарх вечного огня, находится именно в Новиграде, впоследствии, когда город стал независимым, там стали развиваться торговля, как бы, значит, экономика и производство в целом. Есть, получается, у нас как бы две такие большие зоны на игре, да? Это географически это Новиград, город, где идет та игра, которую правильно я сказал, и война. Война идется на отдалении. Ну, мы точно не знаем, как бы сейчас расстояние, ну, грубо говоря, в пределах километра, да, от Новиграда расположена территория войны. Там действуют особые другие боевые правила и различные другие ограничения на другие игровые взаимодействия также накладываются. Вот. Между Новиградом и войной располагается Большак, так называемый. Это такая территория, где есть торговые тракты, грубо говоря, по которым двигаются караваны. Из точки в точку. Караван — это неотъемлемая часть такая экономически-приключенческого экшена. На дороге караваны может что угодно случаться. Вот. Кроме того, на Большаке, то есть, у нас есть разные странные темные и полутемные личности. У нас есть скрипучий лес, такая зона, да, в которой любители такого живого данжена могут проявить себя, попробовать. Мне кажется, гонка была, кстати, как-нибудь чем-то отдаленно напоминающим это, но я думаю, не все, кто здесь знает, что это игра в зону. И, ну, и на Большаке, так же как на Новиграде, действуют более как бы легкие, более классические для ролевой игры правила по бою. Да? Требования к оружию и доспехам у нас универсальны для всей территории игры, а за исключением войны, на войне более жесткие требования к успеху. Потому что на войне основная какая-то отличительная вещь, мы решили за эксперимент для Сибири, мы решили разрешить удары в голову. Вот. При наличии, то есть, значит, жестких требований, выполнения жестких требований к успеху костюма, которые уже прописаны.
Тут надо вообще, Игорь, еще добавить, что в плане разделения на две зоны вообще это эксперимент, потому что на последних играх, на которых мы были, и вообще по мнению игроков, есть некоторые проблемы с различными участниками. Особенно если принцип командных заявок действует, то в некоторой части просто не во что играть. Ага, есть война, да, все побежали, там князь всех подорвал, дым-дым-дым, постучали, дальше проблема возникает. Потому что некоторые игроки просто не хотят втягиваться. Просто социальные конфликты, им не интересен ни отыгрыш, им не интересна игра на какую-то цель. Либо просто с ними, может быть, недостаточно работали руководители команд, или если заявки персональные, недостаточно проработали мастера. К сожалению, такое есть, и вот, на мой взгляд, это у нас год от года, ну и количество игр увеличивается, набирает оборот. Поэтому файтерские команды мы решили выделить в отдельную. И не просто привлечь туда файтерские команды, а постараться вот то ролевое движение, которое еще не до конца ушло в историческое фехтование или другие какие-то особо тяжелые, значит, виды боев на стальном оружии, да, тоже их немножко увлечь игрой, но не просто игрой в какие-то экономические, какие-то еще, а вот придать этому некую романтику. То есть вот они, две армии, да, понятное дело, что идет какое-то соревнование, и мы распределили локации так, что получилась некая тактика, то есть в каждой армии есть маршал, в каждой армии есть некий такой офицерский состав, который принимает решения. И в зависимости от того, какое решение они примут, ситуация на тактической карте может измениться. Однако, когда мы, значит, вот решение принято, допустим, идет атака определенной провинции. На провинции специальный ландшафт. Где-то это будет Аргуй, где-то это будет Павел стоять, где-то мы откроем крепость. Ну, вообще планируется очень серьезная застройка со стороны мастерской группы. У нас есть, благо, на это и возможности, и желания. Вот. И уже в этой локации будет непосредственно по отчасти бугуртной схеме происходить бой. Смерти на войне не будет. И максимальную эту часть мы планируем насытить такими активными действиями, чтобы между боями как раз можно было передохнуть, там, поделиться впечатлениями, эмоциями. Ну, вот как обычно бывает на турнирах, на бугуртах. Кто-то этим увлекается, совместить этот класс. Но не просто вот, о, Вася, да, как мы здорово с тобой там побускались, давай-ка за это пивка тяпнем. Нет, а добавить элемент вот какой-то сказочности, что в этот бой. То есть почувствовать атмосферу военного лагеря, то есть почувствовать вот разнообразные перспективы, которые могут открыться перед солдатом, если там он будет проявлять себя, карьерный рост может быть. Вот. И в любом случае, если кому-то может надоест повоевать, то можно уйти в город и поиграть в экономику, сидеть у костра, поучаствовать в праздниках. Но это нас возможность тоже не ограничивает.
Ограничиваем только силу определенных нормальных игровых взаимодействий. То есть если солдат получает увольнительную, он уходит увольнительную.
Да, ее надо заслужить.
Ее нужно заслужить. Ну, а увольнительные будут в любом случае, где-то ближе к вечеру, наверняка они будут таким образом распускаться, но как бы. Кара за самоволку – это, значит, дело отдельных маршалов. Наверное, возникает вот сейчас вопрос, вот вроде описали войну, да, описали, что там есть крутые парни, которые дубасят друг друга палками, да, и есть город, и вот как они связаны, да. Мы так лишь от конца начали как бы с войны, вот сейчас как бы постараемся снова вернуться в город, да, значит, по связи. А, как я уже говорил, во-первых, значит, есть солдаты, есть офицеры, которые периодически могут находиться в городе. Да? Рыцари, маркуют армию, да, они могут также периодически прибывать в город, также увольнительные. Те, кто нам вот в военных заявках сейчас пишут, что мы хотим воевать на войне, да, это клево, но мы хотим, допустим, иметь какие-то связи с Новиградом, допустим, у нас там будут родственники, у нас там, допустим, какие-то там пассии, душевные и все остальное, мы это только приветствуем и никак не ограничиваем. Мотивация движения из армии, армейских, значит, людей из города, ой, из армии в город, она есть, это раз. Второе. Мотивация движения торговых караванов из Новиграда в Тимерию и из Новиграда в Рязанию. Здесь ситуация, она объясняется как бы той предлагаемой экономической моделью, которую мы хотим попробовать здесь и внедрить. В принципе, она не нова с точки зрения вот этого уже состоявшихся игр в этом году и в прошлых годах. Но мы постарались как-то вот ее сюда внедрить. Значит, каждая из армий, она определяет определенное количество ресурсов. Мы не хотим делать систему, которая окончательно ограничивает армию в боевых действиях, если она не имеет такое количество ресурсов. Да? У нас был не очень дать новые фишки 2002 года, например. Я думаю, многие знают эти истории. Вот. Но.
Плюсы за повышенное потребление ресурсов, они у армии есть. В виде там дополнительного титана, откормленных солдат, или дополнительных денег, чтобы можно было больше людей набрать в качестве наемников из города. Можно, кстати, прийти нанять товар.
Да. Да.
Очень интересный момент. Все-таки хотелось больше про город поговорить. А если у вас какие-то вопросы или мы что-то непонятно рассказываем, сразу задавайте и вступайте в диалог.
Сейчас, извините, пожалуйста. Армии потребляют ресурсы, потому что они имеют, ну, небольшие, но влияющие на некоторые вещи. То есть получают определенные небольшие способности, да, усиление. Или у нас война идет, ну, как бы по временным периодам, битва, да. То есть, допустим, если хорошее снабжение в армии, то армия может чаще объявлять атаки. Значит, Новиград. Новиград тоже потребляет ресурсы, но он их также и производит. Есть вот 7 провинций, за которые воюют армии, значит, на каждой из провинций существует предприятие. Сейчас у нас пока вот один дискуссионный вопрос является относительно того, должны ли быть все предприятия, ну, по производству каких-то именно товаров вот такого стратегического назначения виртуальными, или они должны моделироваться в какой-то определенной области. Проблема заключается в том, что было бы интересно, с одной стороны, сделать предприятия, привязанные к определенным провинциям, за которые идет война, и тогда распределение ресурсов вот между армиями, да, оно влияет на то, какой караван когда пойдет из города в войну. Но нахождение людей в гражданском, грубо говоря, да, в условиях того, что мы довольно такие интересные, но жесткие правила по войне делаем, не хотелось бы пересекать людей без шлема с людьми без шлема. Да?
С другой стороны,
часто это делается.
Введение между слоем города и слоем войны таких классов игроков, как шпионы, экономические какие-то консультанты, коморщики в армиях, люди, которые отвечают за снабжение. Это достаточно интересно, мне кажется, и сложно, потому что, по сути, в условиях того, что все ресурсы производятся в трех разных местах, их необходимо скомбинировать и в определенный срок доставить в какое-то одно место для того, чтобы, ну вот, квест это выполнить, да, нужно провести серьезную и информационную разведку, и можно диверсионную какую-то операцию провести, чтобы там караван подставить или дезинформацию запустить.
Именно, да.
До того, где какой ресурс, да, в какой экономический цикл будет появляться.
Да. Значит, вот, соответственно, в Новиграде вот система, ситуация с производством, она немножко более сложная, чем, значит, на войне. В Новиграде мы выделили предприятия, те, которые производят стратегические ресурсы, как мы говорим, да, и предприятия малого бизнеса, так называемые, да, предприятия, которые моделируются наверняка всегда реально. То есть кто-то хочет реально играть в тазер, да, вот кто-то хочет реально играть в курилку, кто-то хочет там, в массажный кабинет, в баню, да?
Бордель.
Кстати, в бордель почему-то раньше вот хорошо так заявляли, сейчас. Сейчас как-то мораль, видимо, изменилась. Может быть, в хорошую сторону.
Каждый год играет в бордель. Каждый год играет в бордель меньше. Либо планка-то повышается, да? Уменьшается.
Вот. То есть, таким образом, как есть, ну, два вот таких типа предприятий, да. Первые, они всегда, у них, это градообслуживающие предприятия, если можно сказать. То есть, они ориентированы на внутренние, на Новиграды, да, ну и на тех, кто туда приходит. Градообразующие, они, мы их выделяем так, так называем, потому что они могут торговать и вовне. Значит, какая мотивация вообще у людей производить что-то и продавать что-то куда-то, да? Город – это такая действительно вот большая, крупная, сложный организм, да? На самом деле, сам по себе город, ну, не хочу задаваться как бы в термины такого стратегического, городского урбанистического менеджмента, это живой организм, который нужно поддерживать, да? Если у города есть управление, у него есть там ратуша, да?
Я вот хотел бы, наверное, такое сравнение не большое, очень слабо.
Можно одеться?
Вот, да.
У города, то есть, вот, есть определенные потребности, да? То есть, для того, чтобы людям было жить в городе хорошо, власти должны предпринимать определенные усилия и тоже тратить деньги. Трата денег властями на благосостояние города, на жилищно-коммунальное обслуживание, на нормальное содержание канализации, на необрушение стен, на стен как внешних, так и внутренних, потому что все дома в городе у нас были специально сделаны как нормальные дома, огорожены моделями стен. Да, или что-нибудь такое завести, нужно статуток делать, что хочешь. Вот. То есть город должен делать эти вещи. Если он не справляется, если он не тратит деньги на содержание города, у города может начинаться проблема. значит, мастеру, у нас система экономическая поделена на циклы. Можно обсуждать, насколько это хорошо или плохо, но мы решили, что, грубо говоря, в среднем 3 часа это у нас один экономический цикл. Один экономический цикл производится производство товара и производится трата, значит, ресурсов, да, на какие-то нужды различных экономических субъектов. Город, как экономический субъект, должен тратить деньги на канализацию, на все остальное. Нет, не потратил деньги на канализацию, возникла эпидемия, кто-то из людей заболел, их нужно лечить. В городе есть госпиталь, ну, значит, будет работа уменьшена, потому что будет интересно. Вот. Значит, если не потратил деньги на стену, стены обрушились, ну и так далее. Возник пожар, кто-то сгорело, предприятие может сгореть дом, еще что-то. Соответственно, реакция города на эти сложные действия, неправильные, возможно, действия, да, правительства может быть соответствующая. Ситуация острой социальной и классовой напряженности между краснолюдами и эльфами и людьми, и классовой между различными представителями различных сословий, о которых я вам сейчас скажу, это может выстрелить в не только бунт, но и при определенных усилиях что-то более серьезное. А сами, значит, как бы не государства, у нас из экономических субъектов, по сути, да, будем так называть, они представлены различными предпринимателями. Есть предприниматели, которые содержат предприятия малого бизнеса, да, кавернные кабаки и так далее. И есть фабриканты, мануфактурщики, вернее, которые содержат предприятия, которые по большей части свои виртуальные. Если человек вовремя, значит, не заработал определенный цикл денег для себя и своей семьи, и, соответственно, город, но город с него потребует эти деньги, чтобы содержать себя и его тоже. Но если он их не заплатит, да, если он их не заплатит, то возникнут проблемы у города в будущем, ну, на следующий цикл, например. Но город, как нормальный, адекватный человек, да, или группа людей, будет вынужден покарать неплательщика. Да? Это будет и долговая яма, и различные там кары, конфискации имущества и так далее. Ну, то есть ограничения, например, значит, мы у тебя конфискуем полдома. Пол игровой части дома у нас исходит государство, и он может там различать, что хочет.
Ну все, я уже подготовился, да. Я думаю, что стоит уделить внимание на различные там, экономические
кары. А я бы хотел сказать внимание на сословия, о которых я говорил.
Да. Сейчас несколько важных тем.
Сразу про экономику вопрос, сразу пока нет.
А, ну да, конечно.
Вот есть экономика макро, да, вот такие вот виртуальные фабрики, заводы, пароходы. Есть частные предприятия, там, массажные, сауны.
Малый бизнес.
Малый бизнес, грубо говоря. И есть деньги в кармане у солдата, и деньги в кармане там, у бабушки там, и у детей там, и мороженое. Вот таким образом. То есть какая-то будет большая виртуальность, да, может существовать?
Мы вводим на игру банк виртуальной валюты, как таковой существовать не будет. Будут существовать большие суммы, можно будет хранить в реальном банке игровом, переводить их, использовать чеки. Вот, и банк тоже это будет не мастерская организация, а это будет некая коммерческая структура. У нас даже есть люди, которые хотят попробовать, но еще пока не уверены, что они будут заявляться. Это тоже будет бизнес. То есть банк сможет привлечь деньги, допустим, из мастеров, ну, там, заморские, да, там, другие филиалы, там, банк в Азии, из других городов, и выдавать там кредиты, как-то их запускать в экономику, а потом через цикл эти деньги возвращать себе и отдавать обратно.
То есть деньги в кармане
у
солдата, да, там, допустим, могут
общаться
с большими деньгами через банк.
Да, могут общаться, но как бы
могут
все. Все деньги будут иметь. То есть не будет такого, что у тебя в виртуальном на счете столько-то, как в монополии карты представляешь, там у тебя деньги выпечивают. Все деньги, они вполне реально выражены, там, допустим, 3,5 монеток. Мы еще не определились точных вариантов, но это будут либо чеканенные. Лаганные или латунные монеты. Это все вполне реально. Это вполне реально ощутимые вещи.
Да, у нас тут пополнение. Вот. Мы работаем в форме такой дискуссии. Мы какие-то проблемные вопросы поднимаем для нас, для нашей игры, а от вас хотим, чтобы было участие. То есть если что-то непонятно, какое-то мнение, да, сразу.
А какие вопросы мы сейчас? Пока никаких.
Сейчас как раз вот я приклеил бумажку и, значит, приступаю. Ну, мы рассказали о том, что у нас есть игра в войну, игра в город, рассказали о том, что как-то они будут связаны между собой, да.
Вот про взаимосвязь можно еще раз? Потому что я услышал про взаимосвязь только следующий, ну то есть я перечислил по правильному мнению. Да. Это, во-первых, солдаты и офицеры, которые прибывают на Балтику и связаны там с жизнью города. Второе, это экономика, там включая караваны, и пока все.
Наемники в Новиграде, которые...
Хорошо, наемники. Основная связь экономическая. И вот здесь как раз хотелось бы услышать ваше мнение и, может быть, какие-то идеи, потому что по большей части мы не видим необходимости связывать эти две вот такие вот рядом проходящие игры в нечто такое сильно общее. Потому что контингент людей, которые мы ожидаем увидеть там и там, он несколько разный. И действительно, если игроку интересно и то, и серьезно какие-то баталии с полной поражаемой зоной, да, и интересные экономические, политические интриги, какой-то социальный отыгрыш, то он может переключаться, переходить из одной локации в другую в рамках игрового мира. Вот. А все-таки большинство игроков, мне кажется, будут узкоспециализированные. И вряд ли человек, который приехал играть в экономику или в политику, или в религию, он будет серьезную часть активно занимать в войне, наоборот. Потому что на войну у нас в основном все-таки идут командные заявки, а там показывают, что есть... Ну,
я, может, сразу расспорить. Дело в том, что как бы там понимают, что для человека тот же самый Ирак, он не возьмет двор и не пойдет тогда выносить противника. Но, грубо говоря, дать там благословение наемникам и сказать, что им отпустят от всех реки, он вполне может.
Да.
Но
да.
Как бы проблема в том, чтобы у него была заинтересованность этой войны. Я сейчас вижу, на самом деле, только очень узкий пласт игроков в городе, которых вообще как-то интересует происходящее на фронте. Все остальные это там источник каких-то сплетен, которые можно в кабаке рассказать.
В общем, давайте я перейду тогда сразу к вещи. Она просто очень сильно взаимосвязана. То есть... Я хочу рассказать про политику и управление городом.
А, ну, отлично. Про Сухович, кажется.
Ну, про Сухович чуть попозже, но вообще на игре существует 4 основных условия. То есть человек может быть гостем Новиграда, он может быть плебсом, бюргером и патрицием. Они очень сильно различаются в правах, соответственно, гости и плебсы недостаточно сильно ограничены в различных игровых возможностях. Бюргеры и патрицы имеют больше возможностей. И переходить из одного сословия в другое можно с помощью экономических инструментов. То есть, по сути, покупается влияние, покупается власть, уважение.
Можно я добавлю? Значит, у них есть разные права. Сейчас мы пока определили довольно узкий класс прав, да, у каждого сословия. Но, возможно, мы детализируем это. Значит, гость не имеет никаких прав, должен платить за пребывание в городе просто как аренду, да, своего места в городе, не может владеть никакими предприятиями, не может участвовать в политической жизни, в выборах и так далее. То есть сейчас Алексей нарисует, наверное, что-то про политику.
Нет, я не
про политику. Вот. А, ну структура. Вот. Значит, плебс, он может иметь вот малый бизнес, да, предприятие, и может, но не может быть владельцем, да, не только нанятым работником, да. Вот. И политическая жизнь тоже как бы активного влияния не принимает. Бюргеры имеют право избирать бургомистра. Бургомистр – это такое средоточие светского противостоящего как бы, пласта к классическому религиозному. Да? Я бы не сказал, что это конкретно сразу противостояние там. Ну, в принципе, да, то есть это противостояние вот, горожан, да, пласта вот, зажиточных. Людей города и классической, устоявшейся уже в городе, значит, власти церковника. Вот, бюргер, значит, он может иметь виртуальные предприятия крупные, может, всеми остальными правами он также обладает, у всех, что есть в предыдущих классах, и может избирать. И, наконец, патриции, они, в отличие от бюргера, дополнительно также могут быть избраны бургомистром, да, могут конкурировать за различные, значит, личные другие как бы, удовольствия на игре. И самое главное, что вот в этой политической системе собрание ратуша может изменять законы Новиграда. И возможности участвовать в этом собрании существенно повышают как бы, возможности игроков, которые
при этом, к тому или иному классу. При этом любой закон, который принимает ратуша, он должен обязательно быть одобрен иерархом. И здесь мы хотим, чтобы у нас был некий конфликт интересов. То есть общая цель первые структуры, как социальные структуры и как религиозные структуры, благодаря которой, собственно, город сохраняет независимость, благодаря уважению которой. А общая цель – это сохранить вот этот вот статус города, очень большого, очень влиятельного. Но ресурсов на все это не хватает. И социальная власть, которая должна решать основные проблемы, она постоянно будет сталкиваться с недобором в казну города. Да.
За счет чего церковь была
много лет назад, да,
был... Сражается что, издание Сибири?
Да, сражается издание Сибири. Причем эта война не глобальная. Это просто...
Это война за передвижение пограничных столбов, как в первых неделях.
Война на передвижении.
Да. Для бургомистра, то есть, во-первых, на начало нет никакого такого бургомистра, который бы обладал полной ситуацией в городе. Он будет избираться, мы предполагаем, что у нас будет какая-то такая сначала доигровая агитация, где-то месяца за 3-4 мы начнем постоянно выкладывать на сайт материалы, которые бы отражали, что вот сейчас, вот за 3-4 месяца начинает происходить в городе. Сплетни, слухи, ратуша принимает какой-то закон, какие-то семьи, значит, конкурируют за большинство, значит, собраний. Вот, и подвести все это к онлайновым выборам бургомистра. И тогда никто, ну, то есть из заранее заявленных патрицианских семей, никто не будет знать, кто уже столкнется со всеми проблемами по управлению городом. С помощью технических инструментов, да, то есть, допустим, это будет писарь в ратуше или кто-то еще, избранный, новоизбранный бургомистр, он получит перечень задач, и у него будут инструменты, то есть у него будет ратуша, у него будет кардигария, в которой будут какие-то силовые инструменты для поддержания порядка в городе, он будет эти задачи решать. Однако здесь он может столкнуться с тем, что эффективных инструментов, которых бы которые бы проходили через одобрение иерарха, будет недостаточно для решения этих задач. Здесь как раз и планируется экономически завязать войну с городом. То есть для того, чтобы можно было решать задачи в городе, необходимо будет вести постоянное информационное и экономическое взаимодействие с действиями, которые происходят в войне. Каждый экономический цикл, потребляемые ресурсы, их пропорции, они будут меняться в зависимости от захваченных провинций. Ну вот это, правда, у нас еще прорабатывается, и тут мы принимаем советы с радостью. Ресурсы, которые появляются в Кемерии и в Редане, их объем, он тоже будет меняться. Поэтому необходимо будет обладать информацией, где в цикл будут нужны ресурсы. Необходимо будет снаряжать определенные экспедиции, обеспечивать их безопасность. И все это будет как раз на бургомистре и на собрании ратушников, да, ну, то есть бюргеров, которые в ратуше. Очень хочется замотивировать игроков развивать свой город. В том плане, что практически каждый, кто приезжает в Новиград, он хочет добиться чего-то большего. И основной пласт, скажем так, ожидаемых игроков, это те, кто хочет попробовать на основе ограниченных ресурсов, ограниченной информации поднять планку, то есть перейти из класса плебса в класс бюргера, из класса бюргера в класс патриция. Но это не будет такое вот мгновенное достижение. Да? Вот, был никем, выполнил квест, организовал там людей и вдруг стал там кем-то знатным, получил возможность носить меха, пить вино и курить трубку прилюдно, да, ну там список можно варьироваться. Для того, чтобы находиться в этом плане, нужно поддерживать свой статус. Нужно непрерывно обеспечивать поток денег, непрерывно устраивать какие-то мероприятия с этой патрицией, чтобы чтобы поддерживать свой статус. И контроль за поддержанием статуса предполагается вести через иерарха. То есть это такой инструмент, он с одной стороны нейтральный, раз он не принимает участие в экономической жизни, то, возможно, он будет таким регулятором баланса социальных сословий. То есть, с одной стороны, все игроки, они будут стремиться повысить свой класс, с другой стороны, не допустить такой ситуации, когда в городе будет одновременно там куча патрициев, куча бюргеров и ни одного плебса. То есть это тогда порушит экономику, и как раз это будет игра храма. Вот. Кроме этого, конечно, религиозный класс. Здесь еще непонятно, что такое вечный огонь. Церковского не очень хорошо это описано.
Ну, ты делаешь по Церковского, но на самом деле его герой, который, в общем, совершенно не религиозный. получается очень велика.
Здесь как раз мы хотим в самом начале сделать небольшую заявку, то есть набрать такую команду в храм, у которой будут абсолютно разные взгляды. То есть кто-то будет хотеть вот, распространить религию миссионерским способом. То есть как раз придумать так, как вот в этот вот Новиград, вот город, где собрались совершенно разные люди, совершенно разных полосок общества и совершенно разных рас, зажечь в сердцах каждого этот огонь. Другой будет, может быть, нетерпим какой-то ереси, у него будут какие-то строгие установки.
Но это же работает с органом управления этого храма, внутри
того, если не поверили. В этом доме отстоит как раз. Будет проблема.
Я пока не вижу, за счет чего он держится на таком высоком положении в городе.
Значит,
уже первоисточник откровенно
хорошо,
строит.
Хорошо.
Первоисточники, храм вечного огня, это как бы реальность. Там самое главное
вроде, и больше ничего не скажет.
Но первоисточники герои, в общем-то, совершенно не религиозны. И на этот храм.
Храм личного огня это не религиозная структура. Это такая тайная полиция, я так понял. Ну, по крайней мере.
Но у нее есть тайная полиция. И одной из задач как раз стоит сделать так, чтобы поддерживать горожан страх перед этой тайной полицией. То есть и кастинг, и ее состав, он будет очень хорошо проработан. Потому что действительно. Инструментов в рамках этого мира немного для того, чтобы поддерживать такое вот влияние. Да? Но с одной стороны, можно, конечно, это предыстории задать, но это будет не совсем верно.
Каким-то образом религиозную составляющую будет прописывать?
Да, конечно. У нас есть специалист большой, Сергей Волобуев, вот он этим вопросом как детально занимается. По вечному огню сейчас еще добавлю, то есть существует четко выраженное и сформированное в обществе убеждение о том, что вечный огонь отпугивает монстров. Все он именно защищает от
этого.
Вот.
И,
в принципе,
если
за счет
того, что мозг не приближается к городу, именно потому, что там горит вечный огонь. И чем лучше и чаще он горит, тем дальше мозг боится. Вот. Нет, если пожалуйста.
Ну, вопрос был примерно такой. С одной стороны, вы говорите, что вечный огонь во многом держится на традициях, с другой стороны, храм есть разные силы, которые хотят развивать эту религию. То есть не значит ли это, что немногие люди верят в вечный огонь? Какое примерно соотношение игроков, которые изначально уже будут замотивированы на веру в полную душевный огонь?
Я полагаю, что гражданином города можно быть только, ну там, вся клятва в храме вечного огня или что-то в этом роде.
Здесь нет.
На самом деле здесь не обязательно.
На начало
игры. Потому что традиция есть, конечно, сильная, но уже заметили, что в мире Сапковского религиозные взгляды различны и очень терпимы.
Если мы говорим о вечном огне, то защита от монстров всё равно.
Как работает эта мистическая составляющая, на самом деле никто толком объяснить не может. Даже сами
тайная полиция может.
А зачем тут объяснять? Есть результат, нет результата, есть результат, видно там результат молитвы.
Если люди верят, что это отпугивает монстров, то в первый раз, когда это не отпугивает монстров, то
это разбавили боги и все.
Нет, это значит в том человеке, или в тех людях, которые...
Слава огонь горит.
Да.
Ну, по традиции, серьезно,
это мотивировать люди. Да, для того, чтобы люди реже говорили, что так выразились, они лохи, существует как раз тайная полиция, которая следит за тем, что...
Не, ну христианство это не только известно.
Ну, если сам держится за счет страха тайной полиции, то вы очень быстро получите революцию.
Ну, это понятно,
нет.
Давайте будет.
Ну, можно маленький комментарий. Вот мы сейчас говорим о религии, да, вот есть несколько таких вот терминов. Есть вера, да, вот есть обряд. Вот я так понимаю, что вот обрядовая составляющая, да, вот религии. Здесь мы просто делать не будем.
А это жалко.
Очень важный момент, он относится и к религии, и к управлению городом. Не хотелось бы заранее вот такими прямо правилами четкими, тем более в официальных документах, там проверяют там, правила, вывешивают на сайт, определенные обряды, строгие каноны, что-то еще, законы какие-то предопределенные вводить. Хочется свести вот эти правила все к минимуму и максимально вот предыгровыми загрузами и вот предыгровой информацией на сайте, да, стимулировать органы как светской власти, так и религиозной власти к сотворению этих обрядов и к разработке самостоятельной.
То есть ничего этого не было до начала игры?
Нет, оно все было.
А зачем, ну, почему тогда разрабатывать нужно?
Нет, вот на самом деле все тут немножко, он немного обобщил.
Не совсем.
То есть, смотри, законы, они разработаны, те законы Новиграда, ну, как минимум, вот светская часть совершенно точно, она уже написана где-то наполовину, да, то есть она будет как стартовая позиция задана, потом ее можно сразу же менять. Угу. Вот. Религиозные законы тоже будут прописаны. Просто вопрос в том, что если вот будут какие-то личные интересы игроков, мы будем это как-то, ну, подталкивать на обсуждение, может быть, на сайте, то мы можем, те люди, которые будут в это играть, они смогут внести свои предложения на начало игры.
Игры вместе с игроками.
Обсудим. Да, то есть мы просто какой-то вариант, я думаю, предложим и сможем обсудить.
Форма какая-то будет задана, форма абсолютно нельзя.
Да.
Я хотел сказать, если пробовать, мне представляется, что не вписывают религиозный институт в общество, поэтому сильно рисковать, что он будет, ну, отчужден и какой-то таким внешним блоком, который, ну, все уже не общество не проявится.
Который как него и уже
был. Да. Вот сейчас в том, что вы рассказываете, реальной силой является не религиозная традиция, а тайная полиция. Значит, мне кажется, что необходимо сделать достаточно четкую связку, о чем, по-моему, говорил Павел Данил, между жизнью горожан и культом, собственно, ну, и традицией. Например, он предлагал делать гражданство, я предлагаю сделать некий религиозный сцен на занятие должностей,
ну, например, да,
на владение собственностью.
На владение собственностью.
Ну, возможно.
Отлично, отлично.
То есть, может быть, и на занятие должностей.
И собственность и должность, я согласен.
Но и при этом мне кажется, необходимо еще понять, какую функцию имеют обычные служители культа. Ну, глава храма Вечного Огня, понятно, подписывает, визирует закон. Но все остальные-то что? Их
в тайной полиции будет.
Да. Ну, наверное, уже не только в тайной полиции. Вот такой вопрос. И обсуждал вопрос насчет изменчивости или введения законодательства на игре. Ну, наверное, он уже снят, но для меня это важный момент, поэтому проговорим. Мне кажется, что ни в коем случае нельзя оставлять пусток на начало игры. Отношения должны быть регламентированы, ну, по возможности во всех, во всех существенных, именно, потому что система на игре чаще всего не возникает. Ну, то есть не складывается, не успевает.
Конечно.
Времени не хватает. Сразу эту же связку для экономики, ну, скажу, отношения экономические между субъектами, которые играют в этом экономическом пласте, должны быть на начало уже сформированные игроки, должны знать друг друга, кто у кого что покупал, за сколько и так далее. Некоторая норма отношений обязательно должна быть как в правовом поле, так и в экономическом.
Спасибо. Очень, очень ценное замечание. Подобное что-то у нас была дискуссия, и пришли к тому, что это нужно все обязательно прописать без пустот и обеспечить это информационное поле начальное, но при этом сделать это так, чтобы люди, заранее получив всю эту информацию, они не наигрались в это доигрывать, да, то, что называется. Чтобы оставить в этом же
информационное поле. Страшная ситуация, это обозначает в том числе, что есть заложенное и неразрешенное противоречие. Вот, как бы,
да.
В это не надо играться, потому что оно
не разрешено.
Оно разрешается по противоречию с другим игроком,
да.
Прямо на игре. Вот и все.
Так, ну, я предлагаю перейти, может быть, к некоторому другому пласту такой, небольшой пласт для разрядки. Вот, Светлана специалист по антуражу, и я предоставляю ей слово. Буквально минут на 5.
Я на самом деле хотела бы рассказать по костюму. Большой такой зарисовочку сделать. Так как у нас предусмотрено на игре разделение по классам, наши Слевские, Бюргеры и Патриции, соответственно, это отражается на костюме. Также идет разделение костюма по расам и по профессиям. То есть профессии, как бы, они тоже накладывают свой отпечаток на костюм. Так, у комплекции они, например, не могут, то есть это тоже написано, у меня все эти материалы есть, я могу дать. Плепсы не могут носить золото, украшения, дорогие меха. Бюргеры и патрицы, у них идет обычно платье знатное, платье вы знаете, это 4 средневековые, 14-16 век, то есть примерно ограничение такое.
Ну, у вас предполагается, видимо, социальный лист. Довольно сильный, как вы говорили, но в случае с костюмом тогда понятно же, что игроку придется слишком много вести, если эта проблема как
бы решает. Просто все. У нас есть несколько заявок на игровые такие предприятия, где можно будет какие-то атрибуты купить за игровые деньги. А серьезные, красивые атрибуты купить за игровую валюту плюс реальную.
Ну, приглашаем специально реально по тестировке изготовителя.
Ну, то есть у вас будет минимум антуражный, когда можно будет купить?
Да,
купить.
Минимум.
Да, то есть там примитивный красный чепчик.
Я сейчас попробую рассказать. Вот сейчас вопрос выслушаю.
Ну, собственно, у меня вопрос. И состоит он в том, что из лишнего дробления на группу, по-моему, допускать нельзя по двум причинам. Первое, потому что это становится нечитабельным. То есть если слишком нечитабельно наблюдать, ну я поясню, то есть человек имеет дело, скажем, с 9 группами, ну то есть разделенными по слоям и профессиям, не удерживает в голове какие-то знаковые элементы костюма, да, и может опознавать. Поэтому мне представляется, что не надо никакого профессионального
профессионального как такового, я сейчас отвечу, профессионального как такового, то есть оно и не будет. Все равно какие-то профессии, у меня есть такой же период, то есть если это могильщик, у него там обязательно какая-то темная одежда, да, то есть я говорила о том, что профессиональные, имеется в виду, что профессия, она все равно каким-то образом накладывает отпечаток на костюм. Вот об этом. То есть не то, чтобы было узнаваемо, то есть какие-то такие яркие профессии имеется в виду.
Я хотел бы просто еще вот на самом деле, предъявляя высокие требования к игрокам, в том числе по костюму, чтобы он строго соответствовал каким-то вашим задумкам, надо быть готовым к тому, что этого не будет.
Угу.
Потому что, вообще говоря, человек считает это не очень значимо. Угу. Не будет у него черная одежда, а будет серая. Он подумает, не бросать же за эту игру,
нет,
и будет на самом деле по-моему прав.
Нет, у нас не такие жесткие рамки. То есть, например, если плебс, да, то есть особенности какие, да, особенности костюма плебс, то есть ему просто не разрешалось носить золото, меха. То есть, получается, а бюргеры и патриции, костюм очень похожий. То есть костюм одинаковый. Единственное, что патриции могут носить не золотая цепь, да, например, из бюргеров патриции переход возможен именно
за счет
именно тех атрибутов, которые можно
вот такие вещи, мне кажется, должны быть очень сильно подкреплены. Если вы будете некое социальное расслоение, проще говоря, оно должно игроками на игре чувствоваться на своей шкуре. А не просто вот этот мигат, да, а это долго. Ну что мешает бюргеру там, скажем, вам долго, да? А, должна быть четкая система наказаний.
Безусловно.
Да.
Вот. Да, ну что, пожалуйста, человек тоже приехал на игру, следом, да, помнит
там. Именно. Именно.
Приехал. Но он должен стоять у позорного столба там всю игру, как бы, да, я за это один вас петь должен.
Именно, да, именно. Именно так.
Ограничение по костюму. Еще была идея. Разрабатывается.
Должен быть четкий механизм внутри игры, если человек которая будет отвечать за то, что все куящие.
Нет, городская стража, вот есть светская полиция, есть церковная полиция. Светская полиция в том числе за этим и следит.
И, кстати, если вы говорите о церкви, то может быть наблюдение за нравственностью, вот этими всеми вещами, может быть, стоит отнести к их компетенции, да?
На церковников.
Ну, как бы да, и наказание, в том числе за это, не городскому, да, как бы, ну, самому, а именно церковному, потому что это типа, ну, и каким-то образом это можно связать уже с религиозными даже нормами, да, всяко на свое место, не знаю, что-то
такое. Да, и вот на самом деле, тут очень интересные такие социальные конфликты, можно как раз построить именно на том, что вот, те же эльфы, краснолюды, им, например, нельзя появляться в храмовом квартале.
Почему? Потому что они одеты неприлично, оскорбляют неприличного
нормального.
Это да. Они распущенные волосы у женщин, например, да?
То есть,
и будет больше проблем, я согласен, отлично.
Да, вопрос и ну, комментарий какой-то или вопрос. Может быть, имеет смысл такие вещи, как знаки, там, какие-то знаки, обозначающие тот или иной слой социальный, да, все-таки взять в какой-то степени на себя мастерам, то есть, вот,
да.
То есть вот эти знаки золотые,
ну, да.
Они вести с собой игрокам, потому что неизвестно, да, что могут
слышать,
а будет задаваться в храме. То есть и сразу как бы играть технический момент. Юргер стал там патрицием, он хочет не выделить там. Ну, в общем, горожанам какие-то тоже там, ну, ленты.
А то мы речь как-то. Вот минимально эти отражения.
Мы стараемся вот все вот такие моменты, о которых игроки могут забыть там или не оправдать наши ожидания. Делать мы сами. Ресурсно это есть.
Да.
Что же костюмы, тот же костюм по 30. То есть хочется сделать красивую, интересную светскую жизнь на самом деле. Хочется сделать салон, хочется сделать танцы. То есть хочется именно какой-то такой вот развлекательного момента, куртуазных разговоров, каких-то танцев, мероприятий. Причем хочется связать светскую жизнь, да, и официальную. Что все мероприятия, которые будут официальные проходить, да, то есть какие-то выборы произошли, либо будет это свадьба, будь это похороны, да, то есть они никаким образом не должны отделяться именно от светской жизни. То есть это должны проходить какие-то официальные мероприятия. То есть и они должны вот от салонной жизни они не должны отделяться. То есть от тех людей, которые пришли, как сказать, развлекаться, разговаривать, то есть такие потребители. На самом деле, вот мне хочется именно сделать высший свет потребителей.
Да.
То есть и
что мы
подарили? Надо было принести.
Да.
Извините, пожалуйста.
У меня вопрос не понимает. Существует закон, а существуют некие ну, обычаи, те нормы,
которые
существуют. Ну, то, о чем вы говорите, по-моему, очень классно, но опять-таки нужно задать норму для высшего слоя. Когда вы говорите, там, непосещенный главный
действий,
он должен быть образуем этим со слоем.
Именно.
И по его правилам.
Более того, люди, входящие в определенный круг, то есть там патриции, да, или бюргеров, их сословие обязывает их, то есть это как норма морали, по очереди устраивать какие-то вечера.
Посещать эти мероприятия.
И посещать эти
мероприятия. Да, то есть, а любое официальное мероприятие, которое, допустим, произошли выборы, выбрали бургомистра. Да? То есть он не вступил в должность официально, пока не было проведено вот это мероприятие. То есть пока официально, красиво, помпезно его.
Приводить в свет первый раз.
Есть предложение влезать на экономику, тупо обозначить стоимость мероприятия, и если ты эти деньги не потратил, то ты просто не можешь
вырастить. Мы как раз
занимать деньги, чтобы выглядеть.
Да.
Мне хотелось бы
просто статус подтверждается тратами. Абсолютно.
Первый момент на том, что надо вводить ритуал, там не рукопожатие,
отказывать.
Отказывал дома там. Ну, запрет на общение твоей семье, ну, с другой семьей. Эти вещи для патриции должны быть превыше закона. Ну, на самом деле, это, по-моему, должен быть основной повод.
То есть этикет,
это
по сути этикет, да.
Только его нужно делать не обременительным с точки зрения,
нет,
а
слишком сложнее,
но очень знаковым таким, несколько знаковым.
Обязательно, потому что это статус, видите, что я вас перебила, это статус. То есть человек, он патриций, он гордится тем, что у него те же самые андатры, да, то есть у нас вот указано, они гордятся тем, что они родились, что у них там очень много предков, колен, и поэтому, то есть на самом деле, они хотят это показать. То есть если женщина патрицианка, да, то есть она хочет себе красивую шляпу, что действительно, если она может, у нее есть возможность, она ей пользуется, украсит себя различными цасками. То есть вот, я вот это
хотела сказать. Да, я просто у нас время потихонечку переходит, да, от одного семинара к другому. Просто очень хочется прямо сейчас, пока опять град вопросов не посыпался, задать важную тему. Я вот записал слово «семя». И здесь у нас есть не до конца проработанный момент, и очень хочется на эту тему пообщаться.
А можно вот к экономике еще буквально два слова, да? Ребят, я услышал, что я нашел как-то там момент, я услышал, что все деньги можно будет обналичивать, да? Ну, скажем, если там какие-то деньги в предприятии, то они могут быть обналичены. Мне кажется, это огромная ошибка.
Нет, подожди.
Так это немножко не в том контексте. На игре планируется банк. И мелкие суммы это будут наличные деньги, а крупные расчеты как раз они будут проходить через банк. Причем баланс расходов и доходов он будет такой, что расходов всегда будет больше. Ну как у нас сейчас сложная наша экономика, эти пузыри надуваются и
большая часть населения расходов больше, чем доходов. И у маленькой доходов больше.
Я уже говорил, в команду банка хочется привлечь именно игровую, которая будет интересна эти деньги крутить. Она сможет, у нее будет возможность привлекать фонды других банков, из других городов, ну то есть мастерские деньги, с обязательством возврата под мастерский процент.
Мне кажется, что это рискованно.
Надо. Это такая дырка, которая всегда приводит к разбалансированию и развалу денежной экономики.
Да.
Банк не должен. Ведь в 2001 году была отличная экономика, как бы монопольная, любая, но хорошая, которая развалилась, потому что банки могли занимать деньги из нижних источников атмосферы. Экономика рухнула просто моментально вся.
Потому что вернуть-то не успевают до конца, грубо говоря, и не возвращают.
Этот
момент может, на самом деле, если не будет внешнего маневра вот этого, то банк...
Резерв банка должен быть для маневра, и все. Нет маневра, раздают-то.
А если банк раздают-то?
А банков должно быть не один. Если вы хотите делать его игровым, и как минимум должно быть там какой-нибудь Красноморский, да, или там человеческий, да, храма вечного огня там. Вот, пожалуйста, почему храму вечного огня не отдать там городскую казну? Почему нет? На самом деле, как бы вот, ну, а в Новиграде храм вечного огня, там по нескольким штрихам видно, что играет огромную роль центральную, да, как бы. А за счет чего же это должно там? Ну не важно, не обязательно у меня.
То есть,
у вас, может,
несколько,
не вопрос.
Да, хорошая.
Но он друг у друга перезанимает, понимаете, как бы там, да, по квартиру. Пока не придет, там, инспектор налоговый, там уже, да, вы банкрот. То есть, процедуру банкрот, каким-то образом, прокомнуть. Хочу сказать, что вот эти большие виртуальные средства, их должно быть нельзя перевести в реальную экономику. То есть, с другой стороны, патриций должен ни в чем не нуждаться, то есть, ну, как бы, он должен иметь возможность,
Мысль понятна. Вот, мы ее будем развивать.
У меня очень простой комментарий. Извините, я просто на временной формат уже какой-то
комментарий. Два дня.
Но в этом случае процедуры не должны быть очень сложными. Если не вот процедура банкротства, она означает, что необходимо вести какие-то ведомости, отчетности писать.
В любом случае, вас будет фиксировать определенные вещи, прописка, там еще...
На проработке была...
У меня еще одно предложение по поводу того, что разорились, там будут давать имущество, там будут садить руковую яму. Но мне кажется, что вы давным-давно пробовали. Долговая яма неэффективна, игрока выключают из игры и все.
А вот построить
их в три ряда, если должникову послать по мутатуре...
Вот именно была тема у нас, строительными работами, ни в коем случае не фронтами, человеком.
Просто городские работы, то есть там... Он может не сидеть, если человек его содержать, в лифтом уже берут и поставят
на мутатуре. Класть шпалы. Класть шпалы там.
Да.
Вот
еще такой момент, ну вот я к семьям хочу вернуться, акцентировать на этом внимание, больной вопрос. необходимо как-то мотивировать. То есть есть желание различные индивидуальные заявки скомбинировать и организовать семьи. И делать не так, чтобы семья, вот четыре человека, они там вместе живут у одного костра и занимаются все одним делом и вообще вот как-то внутри себя валятся. А сделать так, чтобы один член семьи работал там-то, другой там-то. Сделать завязки на возможность обмена информацией. То есть в разных местах работают, с разными людьми в игре общаются, а дома встречаются и какой-то семейный интерес на игру вести.
И ответственность членов семьи за других членов семьи.
Так чего, кого, Ася? Вот. Так бывает. Это должно так быть и так бывает.
Клановые семьи обычно, да, вот. Есть,
какие
занимают
пасть страну, только своими поколениями. Это многих раз. Если даже мир Ведьмака посмотреть, там слишком развито к этому моменту. Экономика это плохо, это уже достаточно серьезные века. Это не 14-й, не 16-й. Там это вполне возможно.
Важно, что полезно для игры, что нет.
Да, и это полезно для игры.
Если бы я была в качании, знаете,
как я. Так.
То есть тут могут быть и социальные какие-то моменты на это завязаны, потому что вот ты, у тебя патрицианская семья, а сынок при... не знаю, как его правильно.
Регионный фанатик или там пошел просто подвигом.
Да, 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 то есть позор, можно сказать. Ему да. Это на бал не приглашают.
Если, например, смотрите, разорился, то его брат должен за него выплачивать.
Семья. Вообще семья.
Да.
Чувак должен как?
Если позволить. Да, дед должен выплатить.
Вопрос о теме и о возможности их игры, ну, не друг с другом, чтобы семья не была командой. Значит, мне кажется важным устранить из игры семьи бытовой момент. Ну, то есть очень часто на играх ситуация такова. Люди выезжают одной командой, потому что им объединяют ресурсы. Да, объединяют ресурсы, и более трава, значит, Потому что бытовые отношения, ну, часто, к сожалению, превалируют над игровыми отношениями. Вот. Поэтому, значит, если будет такая возможность, я не знаю, какими ресурсами вы обладаете, сделать вот следующий механизм. Сделать такой кабак, где никого не кормят, а просто готовят еду на вынос.
Да.
Ну, это вот, да. Чтобы теми собирались в определенный момент. Дома и там произойдут семейный ужин.
Не обязательно должен быть кабак, это может быть, кабак-то мы использовали, да? Просто это может быть, например, просто такая команда, которая, скажем, там, действительно массово готовит еду, и при этом ее сама разносит.
Ну, да, и
договоренность части семьи, хотя бы
надо.
Ну, естественно, наверное, мастерский ресурс это не играть совсем.
Вот на
реальное предприятие,
как
вы говорите. Можно я скажу?
Да,
ну скажите. Я как раз хотела сказать, что вот Патриция и бюргеры, да, тут салонная жизнь. То есть это действительно нелогично, когда дама в таких платьях, там она красиво одета, и тут же она это платье вот так вот подвязывает и идет готовить еду. Поэтому, ну, действительно, мы думали на то, чтобы организовать либо отдельно какая-то кухня, которая будет обеспечивать именно вот этих вот богатых, там, богатые семьи какие-то, да?
Может быть, на линии еды, может быть, разное, да? Для одних лапша, а для других это самое, не знаю.
Нет, кстати, если допустим, на Арканаре была такая проблема, что те, кто входили в украинский двор, они дополнительно скидывали на один стол.
И у них там было мясо жареное такое там специальное.
Мы обдумываем это предложение. Да, мы обдумываем это предложение.
Ну и градостроительство хотим устроить так, чтобы бытовая жизнь была сильна. То есть все дома сделать двухкомнатные.
Маленькое дополнение по поводу, либо вот то есть сделать так, чтобы больше платили, но как бы их кормили там на игре, да? Либо, ну, мы пока обсуждаем, мы не знаем, насколько большой взнос мы еще можем.
Это правда,
да,
правда.
Да, правда.
есть еще один вариант. Слуги, как бы, да?
Ну, я вот про это хочу сказать. То есть там есть...
Это унизительно достаточно, мне кажется. Ну, это вот каждый для себя сам решает. Когда у тебя есть люди, которые на игре занимаются реальной работой, и за это не получают деньги.
Получают деньги.
Ну, вот
И еще семьи, я бы хотел сказать, ну, есть некая традиция заявляться на семьи знакомым людям. Вот. Если получится, я не знаю, какие отношения там у вас в Омске между игроками, такая традиция существует, но попробуйте это поломать. Ну, попробуйте сделать
перемешать, да.
Какой, какие есть инструменты мы замотивировать людей?
Индивидуальный груз.
Загруз понятно.
Ну, да,
первая игра, ни в коем случае это не просто иначе у них будут дружеские и бытовые те самые отношения.
Но так они начнут дружить с семьями. И тогда конфликтов многих может не получиться.
Там как-то тихо.
Если это ваша первая игра, ни в коем случае этого не делайте.
Чего?
Ну, не перемешивайте.
Не перемешивайте.
Как-нибудь организировать?
Ну, потому что это очень простая логическая вещь. Если вы перемешаете людей, необходимые вещи лучше, подготовка для игры, больше и так далее моменты, потому что у вас к вам не будет такого доверия, как там опытный травма на раз, и два игрокам будет значительно более простой вход в игру, если они будут работать командой. То есть только для опытных игроков, вернее мастеров, у которых там все там идеально в голове, по крайней мере, простроено, вот, ну, есть такой вариант. Просто я многое здесь слушал, у меня совет только один. Не старайтесь объять необъятного, много хороших идей. Старайтесь делать там приемлемый уровень качества. Здесь присутствуют два мастера, которые уже, значит, начали вам накидывать свои блестящие идеи. Это отлично. Но, короче, держите себя.
Вот. Нет, естественно.
Посылайте.
Я сделала там, да, и не успела говорить вам. За ним, что там перемешивать и так далее. У нас. У нас хорошо сыграли все семьи, которые приехали, сами себе всех нашли. То есть, и они сыграли просто идеально. Они друг друга идеально дополняли. То есть, все было нормально в этом плане. То есть, я не имею в виду договор, конечно. То есть, а именно какое-то разделение обязанностей. Внутри семьи.
Семьи, которые мы собирались, работали как-то похуже.
Вот сами нашли, это хорошо.
То есть, те семьи, которые как-то сами... самоорганизовали, они сыграли намного лучше, чем...
Ну, мы вот пока по такой схеме начали работать, давай. С теми заявками, которые уже...
Вместе они вот не были заморожены за командами. Они были знакомыми людьми, нашли друг друга, да? И впервые сыграли. Там интересно, не сыграл, что они раньше вот так вот не играли, но типа вы симпатизировали друг друга, да?
Мы предлагаем
неохваченный момент.
Под маленький, точнее, неохваченный момент, да, на всем интересно, а где же Ведьмак, да?
Мне очень интересно, чем ваша игра отличается от средней фэнтезийной игры. А средней фэнтезийной игры работает у меня в
голову.
Я
турнирую.
А его голову надеюсь.
Мы не хотели пересказывать презентацию Ваннова сейчас.
Я не в претензии, мне просто надо сходить вот на эти люди, потому что написано, у меня тоже вопрос, почему бы здесь тебя написано, что мы на Ямар?
Первый класс написано про
все. Ну, по этим воспитаниям, все в первом классе написали, и все дальше на то подписку.
Ну, давайте еще 10 минут потратим.
Вы там сколько едете?
Да.
Коротко, да? Значит, немного, то есть, теперь о магии, алхимии, монстрах и ведьмаках, да? Ну, мы здесь не стали каких-то серьезных велосипедов изобретать тоже. Значит, чего бы начать? Ну, магия, да. Главная особенность магии. Магия сейчас как бы в разработке. Базовые как бы понятия о том, что может с человеком случиться, если с ним что-то маг делает, то есть это будет описано, да? То есть как человек должен реагировать, это будет описано. Какие-то отдельные элементы правил будут, наверное, распространены в индивидуальных загрузках, так сказать, да? Значит, вся магия у нас будет вещественная, ну, в смысле, она будет реально ощутимая. То есть, ну, если это, то есть не будет там, я маг огня, вы все сгорели, да, вот. Ну, там, допустим, понятно, фаербол большой, там, допустим, красный мячик, там, ну, обсуждалось сейчас вариант треугольных гранат, да, в виде фаербола с горохом, вот, но он пока обсуждается, мы не уверены.
Ну, основной принцип, вот. Да, чтобы все было
заметно. Вся магия четко заметно ощутимая. Да? За материальные компоненты, вот заклинания, мы думаем, что хотим отвечать сами, то есть сами мастера это будут подготавливать. И это будет, опять же, интересно. То есть мы постараемся ограничить такую возможность, чтобы человек там заготовил заранее кучу там фаерболов, да, нелицензированных, и швырял там направо-налево. Ну, там, условно говоря, раз в тот же магоэкономический цикл, то есть маг может получить фаербол себе там один
за 3 часа. Магия это очень дорого в этом мире.
Магия это очень дорого, и это довольно редко. Это довольно редко.
Организационный
пол.
Ну, кто?
Человека, который...
Нет, есть
у нас, есть.
Есть, конечно.
Я, видимо, неправильно задал вопрос, меня не поняли, там, ни вы, ни коллега. Смотрите, вот кроме того, что вы берете за основу «Безусловный мир» Сапковского, есть специальные усилия для того, чтобы у игроков, которые играют в эту игру, было ощущение от того, что они играют на кусках.
Да.
Вот.
Кроме названий, да.
Для этого...
А какие они должны быть?
Жить, они везде разные. Они везде разные.
Это как-то сразу. Каждая игра уникальна. Они делают какой-то жизнь. Ждите, вот вы... Я, видимо, опять плохо сказал. Давайте.
Чтобы человек четко ощущал себя игроком на кусках, нужны вычерпные усилия, кроме имен. Да? Имен для того, что мы делаем группу Мирус Сапковского. Какие усилия в общем? Я говорю про поэтическое произведение.
Мы делаем специальную локацию. Для того, чтобы не лишить этого мира сказки, вот этой вот Мируса Сапковского, мы делаем за городом специальную локацию. Скрипучий лес, Игорь, расскажешь про скрипучий лес?
Да, с удовольствием. Значит, у нас, я как уже говорил, есть еще такая замечательная локация, называется «Скрипучий лес». Это такая зона, да, в которой творится всякое, где много, говоря терминами, дуата, да, много вкусностей и много страстностей. Вот. Значит, «Скрипучий лес» такое средоточие, ну, необъяснимых, сложных для этого мира явлений, каких-то, может быть, аномалий, каких-то чудовищ, каких-то сокровищ. И каких-то таких предметов или действий, или информации, которая важна для игры вообще, ну, в других различных плацах, для различных персонажей. Да, это такой лабиринт, там сквизик, там как угодно можно его назвать. Вот. Но он привязан как бы к тематике тех вот проблем и задач, которые имеют игроки вообще повсюду. И сделан он в стиле Ведьмака.
В стиле Ведьмака в том плане, что вот в Ведьмаке, особенно первые части, там очень классно переработаны сказки наши, славянские. Хочется в этом духе поработать, мы выделили специальные книги, которые уже это прорабатывали.
Можно я отвечу? На самом деле, вот именно хочется личностные связи, потому что для того, чтобы было о чем разговаривать в салоне, должны быть как раз эти вот конфликты межличностные. Вот мне кажется, очень интересно было бы вот на этом сделать упор. То есть вот как раз именно светская.
Я, кажется, вот понял, что вы имели в виду. Вот, ну, я попытаюсь.
Я хотела спросить, вы создали сказку на отдельную локацию?
Нет, вот, нет, я подчеркну, нет. Просто есть.
Я все поняла, ребят. У меня
во всех других местах она тоже есть.
Вопрос в способности, вот как бы не надо называть вам человек, и не выйдете вы, что игра начнет сливаться самый интересный ее кусок. Это характерная особенность игр, не говорю, что у вас не будет, а с интересными локациями.
Да.
Сколько туда может прийти человек?
Я думаю, да. Для,
во-первых, по локации сказок можно так сказать, что не важно, сколько туда сможет прийти человек, важно, сколько туда сможет выйти после этого.
А ты способность подработки
в жизни? Да, способность подработки в жизни.
На самом деле. Да, нет, поздравляю. Делать такие локации – большой риск, просто потому что это смертность персонажей. Вы создаете, и вкладываете, много
сил. Это может быть смерть, либо смертность, либо... Не обязательно он умрет, у него будут только проблемы после этого. Заболевание
начинается. Смертность пытаемся свести к минимуму. Если там в правилах посмотрели, мы отменили добивание, потому что очень не хочется, чтобы люди, вот как у нас обычно, да, бывает, решали конфликты самыми простыми способами.
Если вы не уберете оружие из города, смертность будет. Она будет. Будут добивать, как бы.
У нас
хочется сделать игру все-таки вот городской стражи тоже.
Про оружие у нас есть оружейный стенд в городе. У нас есть оружие делится на два класса вообще в игре. Хозяйственные инструменты.
До 20
сантиметров.
Да?
Которые не могут пробить никакой доспех, даже я и говорю, а у стражников он есть,
В общем, суть в том, что они там наделали своих игрушечек, в которых вообще не было боевки конкретно. То есть очень малый слой людей. Да блин, это игра не по Топковскому будет без боевки. Вы о чем говорите?
Почему?
На турнире. Вот. И то есть конкретно то есть, для минимизации смертности вот оружие было дано очень тонкой прослойке, то есть настолько то есть, буквально 10% городских игроков хотя бы каким-то оружием обладали.
Да.
Все остальные вообще то есть, могли там вот как-то устранять друг друга только через социальные инструменты, то есть там суд линча, казни, то есть вот такие вот.
У нас вообще пары нет, у нас там
что-то. Вы делаете наоборот. Вы вводите в игру дополнительные возможности убийства, видите свои несчастные инструменты.
Но мы осложняем процесс. Мы не хотим, чтобы у нас было все без боевки. Это очень важно. Действительно, мир Сапковского, он насыщен дуэлями различными. Мы усложняем процесс убийства. То есть для того, чтобы использовать оружие, да, нужно организовать это дело. Это город. В нем постоянно люди, это достаточно замкнутое пространство, плотно застроено. И чтобы там человека убить, его нужно вот после этого еще спрятать.
А если у меня есть нож, есть боевка, я убью. На своей есть город, есть вот наш обычный город. У меня вот есть нож, я не убью, я не умею на дом убивать.
Давайте, вот по очереди, слева направо, да? И это по времени тоже примерно поднять руку.
Важный, на самом деле, вопрос очень. Вам предлагают инструменты, которые вы из другой игры. Надо, подумайте и оцените, почему. Вы сами ответили, мир специфичен, раз, второе. Не факт, что обязательно надо делать. В социальных формах, конечно, надо делать. Хорошая стража, уменьшает количество убийств. Спасибо, Данил. Третье, надо работать с мотивами. А естественно, человека нельзя убить. Это,
конечно.
Это, в мире Сапковского, в выдуманных мирах странных, это, наверное, у меня, короче, вот простое. Сказали справа налево, а дальше влево. Я интегрирую.
Ну, еще комиссия, где вы испробовали вариант, который может быть каким-то компромиссом между тем, что инструменты используются как оружие, и тем, что смертности не хочется. Вот инструменты неумелых руках ломит, но не убивает. То есть там с дубинкой, да, ей можно обучить максимум.
Смертность определяет,
некая. То есть непрофессиональная
Да. Смотри, просто мы давали.
У меня маленький вопрос по численности. Вы сколько все-таки народу планируете в городе?
Около
100 человек.
А тогда на войне?
Ну, соответственно, там, сейчас там.
А опытные мастера Ведьмака будут конференции?
По поводу преференции, всем активным участникам дискуссии, я бы хотел вручить пригласительные, которые, значит, во-первых, там есть информация, где информацию об игре посмотреть, а во-вторых, они освобождают от различных материальных взносов там, на игре. Вот. Совсем? Ну,
Не, очень правильно. Очень дипломатичный диалог. Я вам, гадам, даже скидочку не сделал. Мы знаем. Мы же в автобусе так выключили.
Ручка у меня есть?
Ручка.